Стены обшиты золотистой сосной, пол украшен круглым красно-золотым персидским ковром. Инкрустированный светло-бежевый письменный стол, комод, умывальник и таз с водой, два кресла с красной обивкой и кровать под балдахином. Тяжелые портьеры отодвинуты по обе стороны от двери со стеклянными панелями, ведущей на террасу. Перед одним креслом круглый столик с тарелкой яств, о которых говорил Эванс, и серебряный столовый прибор. «Располагайтесь как дома», — предложил Эванс. «Я принесу вам вина и кувшин воды. У нас тут колодец, дающий превосходную питьевую воду, а не ту сернистую жидкость, что в городе. Подумайте, может быть, вы еще чего-нибудь пожелаете?»
Мэтью подошел к умывальнику, увидел белое полотенце возле таза с водой, кусок мыла, бритву, гребень, щетку для волос и блюдечко пищевой соды для зубов. Овальное зеркало на стене. Кем бы ни был мистер Чеппилл, но от своих гостей он требовал приличного внешнего вида.
«Мне кажется, здесь есть все», — ответил Мэтью.
«Очень хорошо, сэр».
Эванс уже шел к двери, когда Мэтью спросил его. «Одно только еще. Как имя моего хозяина?»
«Саймон».
Мэтью кивнул. Когда Эванс вышел, Мэтью прислушался, ожидая щелчка ключа в замке снаружи. Но его не последовало. Очевидно, он не был здесь пленником, если не судить слишком строго. Не заперта была и дверь на террасу, и Мэтью вышел наружу и посмотрел на большой сад с цветущими деревьями, изгородями и подстриженными кустами, от которого миссис Деверик зубы себе бы сгрызла от зависти. Сад рассекали дорожки, посыпанные белой галькой. За садом росли еще деревья, но сквозь листву их ветвей можно было разглядеть синеву. Воды широкого Гудзона, переливающиеся на солнце. Одинокая баржа с расправленными парусами медленно шла на юг, мимо зеленых лесистых холмов. Отведя взгляд на несколько градусов к северо-востоку, Мэтью увидел еще лес и упорядоченные ряды виноградника, примерно в четверти мили от себя. Еще были видны в том направлении крыши других зданий, которые Мэтью определил как конюшню, каретный сарай и какие-то службы винного завода.
Саймон Чеппилл. Имя это, конечно, ничего для него не значило, кроме того, что встречалось у Осли. То, что Чарити Леклер — племянница Осли, — это просто фарс, подлог ради коронера. Но подделаны документы хорошо, раз МакКеггерс поверил. Усилия затрачены большие и продуманные. Но ради какой цели?
Мэтью вернулся в комнату и с наслаждением съел бекон, бисквиты и блюдечко яблочного варенья, потому что без питания ум слабеет, а у Мэтью было чувство, что ему понадобится вся его сообразительность. Вскоре вернулся Эванс с бокалом темного красного вина и кувшином воды.
«Еще что-нибудь желаете?» — спросил слуга.
«Нет, благодарю вас».
Мэтью попробовал вино. Несколько крепковато для дневного возлияния, но в остальном удовлетворительно.
«Это лоза вашего имени?»
«К сожалению, нет. Эта бутылка куплена в Нью-Йорке. Нашей лозе еще только предстоит порождать виноград, достойный одобрения мистера Чеппилла».
«Вот как?» Теперь логично было задать вопрос, который интересовал Мэтью. «А давно ли здесь виноградник?»
«Много лет. Это имение мистер Чеппилл купил у голландца, который составил себе состояние на морской торговле, а сыну своему дал растить виноград. Вино они делали, хотя мы считаем его ниже наших стандартов. Тут проблема в почве, видите ли. Ну, у мистера Чеппилла большие ожидания».
«Наверное, он любит трудные задачи».
«Именно так».
Но Мэтью не собирался отпускать Эванса, не совершив еще одной попытки.
«Так что, виноградник — основное занятие мистера Чеппилла?» — спросил он, серебряным ножом намазывая варенье на бисквит.
«А нет, сэр, всего лишь одно из многих. А теперь, если вы меня извините, меня ждут дела».
Эванс непринужденно улыбнулся.
«Я бы предложил вам осмотреть библиотеку внизу, сразу справа по коридору».
«Спасибо, книги я люблю. А могу я погулять по саду?»
«Разумеется. Выход в сад через столовую в глубине дома. Обед будет подан в 19:00, вы услышите звон колокола. Желаю приятно провести время, сэр».
и помощник Чеппелла вышел, прежде чем его успели бы побеспокоить очередным вопросом. Мэтью воспользовался свободным временем, чтобы доесть яство. Не спеша допил остаток вина, запил стаканом воды и лишь потом встал. Свои серебряные часы он привез с собой, в кармане, противоположном тому, где лежал ключ, и сейчас часовая стрелка подходила к 4. Гостеприимство Чеппелла выше всех похвал, но настало время исследовать эту бархатную клетку. Он убрал часы в карман, вышел в коридор, по дорожке персидского ковра вернулся к лестнице. В доме было тихо. Если и были другие слуги, то их не было ни видно, ни слышно. Мэтью спустился вниз, не стараясь идти крадучись. В конце концов, он здесь гость. Потом он вышел в украшенный гобеленами коридор, миновал еще какие-то комнаты и альковы, прошел в арку и оказался в той самой столовой, о которой говорил Эванс. Остановившись, Мэтью огляделся. Назвать это помещение столовой все равно, что сити-холл назвать комнатой для совещаний. Длинный стол, готовый принять дюжину гостей, стоял посредине комнаты на массивных ногах, вырезанных в форме рыб. 6 узорчатых бронзовых канделябров ростом выше Мэтью размещались на полу через равные интервалы, готовые пролить свет в 10 фитилей каждый. Паркетный пол цвета меда дышал несокрушимым здоровьем, хотя множество следов от обуви благоразумно счистили с него песочком.